В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. И первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. И спрашивают, как сказывается на здоровье детей и взрослых прокалывание ушей. Уважаемые радиослушатели, сразу важно определиться. Прокалывание ушей не является медицинской процедурой, не осуществляется врачом. Эту процедуру осуществляют косметологи. Ну, вместе с тем, если это врачи-косметологи, то да, в общем, в области косметологии действительно здесь врачебная специальность, она принимает участие. Но вместе с тем мифы и рассказы о том, что прокалывание ушей может помочь как-то в рамках здоровья человека, абсолютно несостоятельны. Прокалывание ушей не способно повлиять ни на зрение, ни на лечение каких-то состояний, заболеваний абсолютно. Как и, в общем-то, страхи по поводу того, что прокалывание ушей может привести к развитию какого-то заболевания. Косвенная связь, да, безусловно, она может быть найдена там в любой процедуре. И укус пчелы может сформировать цепочку, аллергическую реакцию и развитие там каких-то других изменений в организме. Но навряд ли именно сам по себе укус пчелы явился фактором определяющим, да, может быть, как один из элементов, провоцирующих заболевания, да. Но если у человека уже была предрасположенность к аллергической реакции, то она наследственная, и внешние факторы только реализуют. Я имею в виду, когда формируется та или иная аллергическая реакция, допустим, на металлы после прокалывания ушей. Прокалывание ушей само по себе здесь не имеет какого-то значения. Это важно определить с точки зрения современных медицинских знаний, никакого физиологического значения в укреплении здоровья или фактора, способствующего там развитию заболевания, в этой процедуре нет. Это важно. К сожалению, очень мало каких-то таких важных и обоснованных рекомендаций по возрасту, когда нужно прокалывать уши. Но опять же, почему? Нет связи между вот этой процедурой, каким-то заболеванием, поэтому медицинские ассоциации не рассматривают такие вопросы. Эти вопросы остаются на усмотрение или лечащего врача, индивидуальные какие-то решения, или на усмотрение в зависимости от тех или иных состояний заболеваний у ребенка. Вот. Самый главный момент, на который хотел бы обратить внимание, это то, что, конечно, прокалывание ушей, как и любая процедура, которая повреждает кожу, она должна быть в первую очередь безопасной. Безопасной с точки зрения снижения риска получения инфекции. И в первую очередь речь идет, конечно же, о гепатите В. Но сейчас прививки от гепатита В включены в национальный календарь, и дети в роддоме уже получают прививку, поэтому заразиться гепатитом В, к счастью, стало намного менее вероятно при любых манипуляциях косметологических или другого медицинского характера. Вот в отношении гепатита С, к сожалению, вакцины нет, и заразиться им возможно. И, казалось бы, мы наблюдали определенный период времени снижения заболеваемости гепатита С, но все-таки определенные случаи возникают. И вот у нас на кафедре прошел случай, пришла женщина, значит, в возрасте, в таком зрелом, и вот у нее гепатит С. Начинаем разбираться, откуда, вот и цепочку находим, значит, она к косметологу ходит, и к этому же косметологу ходит еще и она знает люди, у которых есть гепатит С. К сожалению, домашние косметологи считают, что если они многоразовые инструменты спиртом протерли, они их обеззаразили, а может быть, даже они там и подожгли спиртом, но это все невероятная на самом деле ситуация. Я имею в виду в рамках обеззараживания. Для того, чтобы многоразовый инструмент, значит, удалить инфекцию, там, вирус гепатита С или ВИЧ, нужна длительная обработка, практически 45 минут, час, еще и с высоким давлением, с высокой температурой, специально должна быть медицинская аппаратура как таковая. Поэтому всегда, когда посещаются какие-то домашние салоны, нужно быть очень аккуратным. Должны быть свои инструменты какие-то, вот теми, которые люди пользуются, я имею в виду личные. Вот он с ними пришел, ушел, хотя вообще, конечно же, эта ситуация тоже имеет определенные риски. Здесь очень важно помнить о своей безопасности. Любая косметологическая процедура и по поводу ногтевого сервиса, и тем более прокалывание ушей, имеет риск инфекции. Поэтому это должны быть учреждения официальные, и там должны быть использоваться только одноразовые инструменты для прокалывания ушей. Это очень важно. Какие могут быть противопоказания для прокалывания ушей на самом деле? Если взять вообще, вне зависимости от возраста, то большинство специалистов, косметологов, конечно же, обращают внимание в первую очередь на проблемы со свертываемостью крови. Если у человека синяки на коже образуются, если у него после чистки зубов, допустим, да, десневые кровотечения длительные, или носовые кровотечения достаточно часто, или другие кровотечения длительные физиологически, надо обязательно обследоваться на систему свертывания крови и процедуру прокалывания ушей здесь отложить. Онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания, то есть заболевания, которые мы неоднократно в наших передачах разбираем, когда собственный иммунитет вызывает воспаление собственных тканей, например, там, ревматоидный артрит, там, язвенный колит. Вот. Особенности местные, то есть невозможность сделать прокол из-за особенностей анатомии. Очень аккуратно нужно к этой процедуре отнестись у людей, у которых есть в истории жизни указание на аллергию, будь то на лекарственные препараты, будь то на пыльцу, будь то на какие-то другие вещи, контактная аллергия. Потому что материал сережек, даже и золотые, и серебряные, они могут вызывать местные такие вот по типу аллергических реакций как таковых. Поэтому нужно очень сильно посоветоваться, прежде чем это делать, если у человека есть аллергия. И, конечно же, крайне нежелательно делать в период любого острого заболевания. Что желудочно-кишечного тракта, сердечно-легочного, особенно простудных заболеваний, бактериальной или вирусной природы, сопровождающейся температурой. То есть, в общем, должен быть период здоровья, да, вот, и исключены там дополнительные хронические заболевания, которые могут дать осложнение процедуре. Основные осложнения процедуры – это инфекционные осложнения, причем они достаточно неприятны, если возникают, потому что это зона, которая требует особого лечения вот, инфекционных состояний. Поэтому после вот этой процедуры очень важно наблюдаться, следить за местом прокола, да, если дается врачом рекомендации по обработке, обрабатывать, да, для того, чтобы не было вот воспаление ран. Это очень важно. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Какие порекомендуете массажеры для самомассажа в домашних условиях? Уважаемые радиослушатели, здесь очень важно понимать, что массажер – это, безусловно, такая техническая замена, в общем, массажа. Да? Массаж – это все-таки медицинская процедура, и ее осуществляют люди с опытом и имеющим специфическое образование. Поэтому, конечно же, здесь нужно понимать, что массажер выбирается тогда, когда у человека нет возможности, нет желания, нет объективных каких-то факторов, там, времени или средств посещать все-таки медицинский массаж. Потому что все-таки идеальная ситуация, конечно, это медицинский специализированный массаж, когда врач знает, и массажист знает особенности, значит, диагноз, показания, противопоказания. Вот. Ну, вместе с тем, безусловно, массажеры пользуются сейчас достаточно большой популярностью. И здесь очень важно помнить следующий момент. Дело в том, что любое заболевание костно-мышечной системы, а в основном, конечно, массаж помогает и рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата костно-мышечной системы, позвоночника. Да? Вот, значит, в этой ситуации сложность вопроса в том, что при одном и том же симптоме могут быть разные уровни повреждения. Ну, давайте для примера разберем, допустим, боль в пояснице. Человек поработал в огороде, в саду, дома у себя, да, в наклон, значит, и испытывает, как это систематически, традиционно бывает, боли в пояснице. И, казалось бы, все просто. Есть симптом, есть вот локализация, боль в пояснице, да, вот у всех создается впечатление, что ж там, все ж просто, да, вот боль, значит, это остеохондроз, ничего сложного. Да, вот на самом деле, с медицинской точки зрения, не так все просто и не так все вот на самом деле легко. После работы в огороде, если у человека есть, скажем, остеопороз, да, снижение минеральной плотности кости, может оказаться травма или микротравма, или серьезная травма, значит, костной структуры, позвонков. В тяжелой ситуации это вообще может быть компрессионный перелом, как таковой. Это работает, да, что взял уже два ведра, значит, забыл там осложнениях, показаниях, противопоказаниях, состояние, настроение хорошее, солнышко светит, поработал, вот взял два ведра и понес, и вдруг раз, и боль в пояснице, как бы, и раньше уже эти боли, а тут она острая. Может быть, в том числе и костная какая-то травма, компрессионный перелом. Вот. Факт номер один. Второй момент. У человека, значит, из-за нагрузки компрессионной, может быть, усилилась, образовалась и формируется, сформировалась или прогрессирует грыжа межпозвонкового диска. Да, значит, второй момент – грыжа. Да, и третий момент – человека просто в рамках физической нагрузки повысился тонус напряжения мышц поясницы. На самом деле работа в наклон, она нетипична для человека с точки зрения физиологии. Да, вот прямохождение, сидение, лежание – это вот физиологические такие на самом деле состояния. Вот работа в наклон и подъем тяжести, особенно из положения наклона – это достаточно большие испытания для мышечного каркаса позвоночника, в том числе для поясничного отдела. И здесь боль связана с повышением тонуса мышц. В первом случае не поможет массажер. Здесь нужен травматолог, госпитализация и, возможно, даже оперативное вмешательство. Я имею в виду, когда речь идет о повреждении, значит, костной структуры, да, то есть позвонка. Второй момент – грыжа. Массажер не поможет, потому что здесь нужны вытяжка, мануальная терапия, лекарственные препараты, которые на самом деле будут снимать отек, там, который сопровождает эту боль. Другие должны быть манипуляции, которые направлены на лечение грыжи, в том числе и, возможно, если не помогает лекарственное состояние операции. А вот в последней ситуации, когда у человека просто напряжение мышц, то есть мышцы перенапряглись из-за работы, так называемый мышечно-тонический синдром, вот здесь массаж и тепло очень хорошо помогает. И многие это знают, да, вот после работы, если прогреть поясницу, значит, или после работы сделать массаж, полежать на твердой поверхности. Вот здесь на самом деле массажер работает. Поэтому все начинается с того, чтобы понять, вот, что может та или иная процедура сделать. Но, к сожалению, когда универсально предполагается, что массаж – это замечательно, и он спасет от любого состояния заболевания, к сожалению, возникает огромное количество разочарований, раз, а второе еще и огромное количество ненужных трат, потому что, ну, тот же самый массажер стоит денег. И реклама массажеров, и, сами знаете, цены массажеров бывают вплоть до чуть ли не как стоит, там, как автомобиль. Есть там кресло массажера, да, вот с ценами там прям ого-го. А человек вот поверит рекламе, не послушает врача или не сходит к врачу, не поставит диагноз ему, не узнает, что к чему, и вот он вот идет по этим этапам. Поэтому все начинается с диагноза. Что повреждено? Костная структура или хрящ, или это напряжение мышц. Если это мышечно-тонический синдром, да, массаж тогда работает. Хитрость в том, что мышечно-тонический синдром, он есть и при первом, и при втором состоянии. Дело в том, что мышцы напрягаются в ответ на боль. И какую-то ситуацию они кому-то помогают, кому-то не помогают. Послушает кто-то кого-то, да, вот, с рассказами о том, что мне помог массажер, и может попасть вот в ситуацию, когда просто зря будет приобретена эта ситуация. Все это многословие к пониманию того, что без диагноза, без понимания, какая структура повреждена, даже, казалось бы, при одном и том же симптоме, при одной и той же вот локализации, да, боль в пояснице возьмем, может оказаться ситуация неэффективной с точки зрения вот, прохождения всех этапов, взять и значит, приобрести массажер. Какие основные показания для массажа или массажера? Это мышечно-тонический синдром, то есть напряжение мышц в пояснице на фоне остеохондроза, на фоне ушиба, на растяжение, значит, восстановление после перелома, вывиха, допустим, лечения сустава, да? Артрозы, артриты в подострой хронической стадии. Они не лечат сами артрозы, но дело в том, что всегда вовлекается мышечное, значит, окружение любого сустава. И массажер помогает для того, чтобы снять напряжение, да, улучшить кровообращение вот в этой зоне как таково, улучшить функциональную работу сустава. Да, это очень важно. Ну, плоскостопие можно еще отнести вот, к показаниям к массажу. Нужно быть очень деликатным в рамках показаний при использовании массажера при заболеваниях внутренних органов. Вот читаешь методические рекомендации различные, так вот, знаете, авторские, и написано заболевания легких, показания для массажера, там, бронхит, бронхиальная астма, там, сердечно-сосудистые заболевания, там, значит, небольшое повышение давления. Ну, поверьте мне, как врач-терапевт могу сказать, что ни бронхиальная астма, ни бронхит, ни сердечно-сосудистые заболевания, ни заболевания желудочно-кишечного тракта, не будут они значит, вот, откликаться на лечение массажа. Если будут, то только в рамках самовнушения. А вылечить ни гастрит, ни язву, ни гипертонию, ни бронхиальную астму массажером невозможно. Это очень важно понимать. Поэтому вот, опорно-двигательный аппарат и только вот, мышечно-тонический синдром. Это может сказать только врач. Поэтому еще раз, как говорится, забегая вперед, мы с вами говорим, что без врача очень сложно будет, конечно же, подобрать массажер. Но вместе с тем есть такие краеугольные пункты. Первое – это, значит, мы об этом с вами поговорили. Диагноз. Какой диагноз? И как рекомендует врач? Второе – размер. То есть, значит, выпускаются массивные модели для дома, компактные, дорожные варианты. Да? То есть человек выбирает здесь, какой ситуации ему необходимо. Третье – это локализация. То есть ноги, шея, плечи, спина. Выбор прибора дальше уже по техническим характеристикам осуществляется. От розетки он работает, батарейки встроенные. Разницы никакой нет. То есть здесь как комфортно человеку, да, в рамках его применения. Режимы, скорость, сила воздействия, вибрация. Здесь уже человеку нужно попробовать самостоятельно, насколько это комфортно. То есть без пробного режима достаточно сложно определиться. Значит, ну и многие другие параметры уже определяют непосредственно вот в техническом салоне. Поэтому, конечно же, лучше всего массажер выбирать в медицинских салонах. Там, где, допустим, стельки, да, специальные ортопедические, другие приспособления. Там, как правило, дают еще и дополнительные рекомендации. Там все-таки консультанты со средним медицинским образованием, как минимум, да, они дают такие вот дополнительные характеристики. По крайней мере, они дают возможность, во-первых, посмотреть, попробовать, как это действительно эффективно определяется. Разница, честно говоря, когда рассказывают, знаете, вот там массажер, вот там, вот это там в 100 раз лучше от этого, да никакой нет, если честно. Знаете, вот режим, главное, чтобы был комфортный. Там перкуссионный режим, то есть он постукивает там, или вибрации, да, или там поглаживания какие-то. Все это имеет одну функцию. Расслабить мышцы. Мышцы расслабить, снять напряжение как таковое. Ну и в общем, заключая этот длительный разговор о выборе массажера, конечно, хочется сказать, чем здоровее человек, тем ему более показан массаж. Потому что вот здесь меньше сложностей. А вот чем больше у человека болезней, тем меньше ему показан массаж, и тем больше нужно, конечно, советоваться с врачом в отношении показаний и противопоказаний. И по сердечно-сосудистой системе высокое давление, стенокардия, температура, там, тяжелые заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, почек, онкологические заболевания. Это все противопоказания на самом деле. К ним нужно относиться очень внимательно. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: в анализах тромбоциты 444 и объем тромбоцитов выше нормы. Подскажите, пожалуйста, что проверить с этими показателями? Уважаемые радиослушатели, во время диспансеризации, в идеале, которую желательно всем пройти, мы сдаем общий анализ крови. И в общем анализе крови определяется количество лейкоцитов, количество эритроцитов, значит, гемоглобин, да, скорость оседания эритроцитов, в том числе такой важный показатель, как количество тромбоцитов. Тромбоциты – это клетки крови, которые участвуют в процессе свертывания. Основная их роль – образование сгустка крови. Человек порезался, образовалась рана, тромбоциты начинают создавать такую площадку, так называемую, да, вот в ране они слипаются, и вот на тромбоцитах начинает расти сгусток крови. То есть это очень важная жизненно сохраняющая функция человека. Да. Тромбоциты очень значимы. Но вместе с тем, в некоторых ситуациях, конечно же, современная наука находит ряд болезней, при которых увеличивается риск, допустим, тромбообразования. В том числе оценивается и количество тромбоцитов. Если в норме тромбоциты в крови где-то порядка 180-320 тысяч в микролитре, то повышение тромбоцитов больше 400, оно расценивается врачом как показатель, требующий внимания. Но ниже поясню, то есть это не всегда ситуация, которая требует такой реакции и особых каких-то действий. Дело в том, что с точки зрения патологического процесса увеличение количества тромбоцитов может быть как реактивным, то есть это увеличение количества тромбоцитов вследствие какого-то болезненного процесса, патологического процесса, как говорят врачи, без участия стволовых клеток. То есть здесь сама по себе функция образования тромбоцитов нормальна, но количество их увеличивается в ответ на какое-то заболевание. Но есть еще и заболевание первичный тромбоцитоз, то есть это ситуация, когда именно в системе кроветворения, деления клеток, предшественных тромбоцитов, оно увеличивается. Здесь без врача не разобраться, поэтому если человека беспокоит ситуация, он должен, конечно же, проконсультироваться как минимум с терапевтом. Если у терапевта будут сомнения, то он направит к гематологу. Но вместе с тем, чаще всего все-таки встречается вот на уровне 400 с небольшим повышение тромбоцитов, так называемое реактивное повышение количества тромбоцитов. Оно является следствием очень большого перечня инфекционно-воспалительных заболеваний. Например, допустим, там бронхит, да, пневмония, ситуация травмы, ситуация после какого-то вмешательства, может быть, стоматологического, хирургического, может быть, реакция на воспалительные заболевания соединительной ткани. То есть любой воспалительный процесс, в общем, даже если он там не очень большой, среднего уровня, он может увеличивать количество тромбоцитов. Поэтому врач оценивает состояние в общем. Он смотрит, есть или нет там признаки воспалительного заболевания, какая локализация, какой характер, и, соответственно, устанавливает вот такую причинно-следственную связь. И вот такое реактивное повышение тромбоцитов, оно не требует дополнительного лечения, не требует дополнительного внимания как такового и определенных каких-то усилий. Это очень важно подчеркнуть, потому что как-то сложилась такая практика, она вот, не знаю, официальная, полуофициальная, но у человека находит врач на первичном приеме, допустим, повышение тромбоцитов там 420-450, и сразу почему-то считает, что ему надо назначить так называемые препараты, антиагреганты, препараты, которые применяются в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, допустим, после инфаркта, да, вот, но вот в ситуации, когда у человека нет ни инфаркта, нет никаких-то других рисков, назначение антиагрегантов просто по анализу, эта ситуация неправильная. Причем очень неправильно. Антиагреганты очень хорошие препараты. Они снижают риск повторного инфаркта миокарда. Но как у любого лекарственного препарата, у них есть побочные эффекты, в том числе, допустим, образование эрозии, язвы желудка, увеличение риска кровотечения. Когда человеку назначают препарат безосновательно, без учета других факторов, или человек сам вдруг, вот увидев количество тромбоцитов 400 с небольшим, начинает принимать препараты-антиагреганты, это приводит только к осложнениям, к нехорошим ситуациям. На самом деле, серьезная ситуация, которую рассматривают врачи, начинается где-то от 600 там, тысяч в микролитре тромбоцитов. То есть, это уровни значительно выше, поэтому вот два момента, на которые хотел бы обратить внимание. Первое, это, как правило, такая сопутствующая ситуация любому воспалительному процессу, даже не очень, может быть, явному и значительному, в которых врач может разобраться. Второе, это очень внимательно нужно слушать рекомендации врача по поводу, значит, принимать или не принимать какие-то дополнительные препараты для снижения риска тромбообразования. И просто небольшое повышение не является основанием для приема препаратов, тем более самостоятельно это не нужно делать ни в коем случае, здесь больше вреда, чем польза как таковой. Но в сложных случаях, конечно же, происходит консультация, предлагается консультация врача-гематолога. То есть там делается обследование дополнительно на предмет заболевания. Ну, как правило, там другие совершенно цифры, изменения в нескольких других показателях комплексные наблюдаются у человека. Поэтому совет врача, значит, определение первичное или реактивные изменения как таковые, и наблюдение, только наблюдение, лечение основного заболевания. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она спрашивает, что такое расчетный клиренс креатинина? Сдала кровь на биохимию, этот показатель оказался ниже нормы, 81. Сам креатинин в норме. О чем говорит этот показатель? Обращать ли на это внимание? Уважаемые радиослушатели, речь идет о таком понятии, которое в последнее время в медицине нефрологи, специалисты, занимающиеся болезнями почек, вывели в одной из наиболее таких значимых и важных своей специальности, специальности внутренних болезней. Речь идет о хронической болезни почек. Это такое медицинское понятие. Я не говорю вот про конкретную вот эту ситуацию, вот, потому что конкретную ситуацию, конечно, нужно, чтобы определил лечащий доктор. Хроническая болезнь почек – это термин, который стали применять вместо такого термина, ранее применяемого, хроническая почечная недостаточность. Когда почки не справляются со своей функцией. Это комплекс симптомов, развивающийся в ответ на любое заболевание почек, как правило, если это заболевание длится больше 3 месяцев. Вот у хронической болезни почек, ее определяет стадия, ее определяет как раз по клиренсу креатинина, по так называемой все-таки скорости клубочковой фильтрации. То есть этот термин больше используется. Вот скорость клубочковой фильтрации, она рассчитывается на основании концентрации креатинина. То есть человек делает биохимию, смотрит уровень креатинина, рассматривает и исследует скорость клубочковой фильтрации. И если она выше 90 норм, 90 мл в минуту, то говорят, что скорость клубочковой фильтрации нормальна. Если снижена, то есть, допустим, 60-89, то уже говорят о незначительном снижении. Но умеренное снижение, такое клинически значимое, начинается где-то вот с 59 и меньше. Это важно понимать. Что такое скорость клубочковой фильтрации? Почки – это фильтр организма. Да? Там есть такие мелкие сосудистые клубочки. В этих сосудистых клубочках происходит первичная фильтрация крови. То есть в почках из крови удаляются водорастворимые, ну, слово не очень любимое, но более понятное, шлаки. То есть вещества, которые должны быть удалены из организма. И они почками удаляются. Да? Вот. И скорость клубочковой фильтрации показывает об уровне и норме работы почек. Если выше 90, абсолютная норма. Если, значит, ниже 90, то уже незначительное снижение. К сожалению, эта ситуация достаточно распространенная. Как говорят нефрологи, распространенность вот, нарушений бочковой фильтрации практически где-то порядка там чуть ли не каждый шестой человек в мире. Если понять, с чем это связано, то становится понятным, почему. Вообще есть так называемые немодифицируемые факторы, да, вот хронической болезни почек. Пожилой возраст, наследственность, перенесенные заболевания почек. Но есть и модифицируемые факторы. То есть у человека, у которого гипертония, сахарный диабет, есть длительный прием лекарственных препаратов, которые могут воздействовать на почки. Есть хронические воспалительные заболевания, какие-то системные инфекции. Есть обструкция мочеводящих путей, мочекаменная болезнь, нарушение в питании, высокое употребление белка. Есть увеличение мочевой кислоты, да, то есть человек болеет подагрой. То все это факторы, которые как раз вот с высокой степенью вероятности при определенном сочетании могут привести к хронической болезни почек. Отсюда и понятно, что если у человека выявляется вот такое состояние, да, хроническая болезнь почек, то требуется обследование. На, в первую очередь, гипертоническую болезнь, на сахарный диабет, на, значит, атеросклероз, значит, на сами по себе хронические заболевания почек, пилонефрит, другие состояния как таковые. И получается, что вот здесь в рамках профосмотра выявляются те или иные отклонения, которые требуют вот до обследования почек. УЗИ, общий анализ мочи, ряд дополнительных тестов. То есть это вот до обследования требуется. Да? По этим анализам врач говорит, что, в общем, все под контролем, смотрим, ну, дает рекомендации для того, чтобы это состояние не прогрессировало, или выявляет активный, допустим, воспалительный процесс в почках, да, пилонефрит, и начинает его лечить, потому что, вылечив пилонефрит, можно остановить вот это прогрессирование хронической болезни почек. То есть здесь причинно-следственная связь как раз связана с пониманием, вот, какой процесс происходит в почках, если те или иные какие-то сопутствующие общие состояния и заболевания, значит, как таковые. Поэтому профилактика хронической болезни почек, она заключается в том, чтобы уменьшить фактор риска. Для этого следует снизить избыточный вес, значит, отрегулировать уровень сахара, отрегулировать уровень давления. Это самые важные факторы, которые позволят почкам восстанавливать функцию, нормально работать. Чтобы замедлить процесс развития хронической болезни почек, нужно лечить саму почки пилонефрит, допустим, гломерулонефрит, мочекаменную болезнь, адекватно проводить лечение хронических очагов инфекции, тонзиллита, ангина, бронхит, другие инфекционные состояния, как таковые, которые могут вот давать дополнительный фактор. Креатинин входит обязательно в профосмотр. Профосмотр нужно делать, если выявляется вот отклонение в его концентрации и вот в этом показателе, да, то врач, соответственно, вот действует по приблизительно тому алгоритму, который мы с вами сказали. Общее состояние определяет, дополнительно исследует почки, ну хотя бы общий анализ мочи как первичный фактор определения, есть или нет там воспаления, есть или нет там какие-то отклонения. Лечится это состояние, стабилизируется, и все приходит, в общем, в норму как таковую. Спасибо. Следующий вопрос задает наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли вылечить хеликобактер без антибиотиков? У сына высокий показатель по анализам. Уважаемые радиослушатели, хеликобактер инфекция, о которой мы неоднократно с вами говорили, это инфекция крайне значимая, она Всемирной организации здравоохранения вообще вынесена в список требующих особого внимания и имеющих потенциал высокую угрозу для здоровья человека, потому что, к сожалению, распространенность хеликобактерной инфекции очень высока, как показывает практика, она практически пропорциональна возрасту. То есть у людей там, 20 лет 20%, у людей 40 лет 40%, у людей 60-летних 60%. Это, правда, не значит, что хеликобактер инфекцию так достаточно легко получить. Вот эта ситуация, так называемая возрастной когорт, она говорит о том, что в зависимости от особенностей жизни, особенностей так, привычек в разных поколениях, был и разный риск получения хеликобактер инфекции. Ну, раньше, когда, в общем, за столом так вот кушали очень так приятно, тепло, но вместе с тем из одной миски риск передачи геликобактера был большой. Как только люди стали жить более уединенно, в отдельных квартирах, то риск упал, и чем лучше живут люди, тем риск инфекции геликобактер пилори меньше, потому что на самом деле геликобактерная инфекция в основном передается в детстве, в возрасте до 12 лет, потом где-то к 20 годам риск передачи там падает там до там 1 и меньше процента в год, и то если в семье там супруг, супруга болеет геликобактером, да, у них есть геликобактер. Но болеет геликобактером, это вообще ситуация проблемная с точки зрения термина, потому что очень долго геликобактер вообще никак не проявляется, ничем не болит, и не дает никаких симптомов на самом деле. Да, это вот очень важный момент. То, что у человека, допустим, в 20 лет случается гастрит, заболел желудок, и он идет к врачу, ему говорят, гастрит, а он говорит, так ну да, я понимаю, я вот питаться стал правильно, неправильно там в институт поступил. Да нет, вот ситуация не в этом. У него геликобактер с детства, в возрасте там 7-8 лет попал, и до 20 лет он 13 лет про него не знал, а тут вот он просто, ситуация привела к обострению состояния как таковом. Это очень важно понимать. Очень важный момент – это внутрисемейная передача геликобактерной инфекции. То есть, как правило, если папа болеет, то риск передачи, там, допустим, ну, процентов 20-30, но если мама, то риск передачи увеличивается в несколько раз. Поэтому очень важно в семье, вот, если геликобактерная инфекция выявляется, то по-хорошему-то бы и родителям пообследоваться. Не только вот ради своего ребенка, ну, это замечательно, но и ради своего здоровья. Потому что чем старше человек, и у него есть геликобактер, тем выше риск того, что гастрит может перейти в неблагоприятное онкологическое состояние. Значит, онкология желудка. Да, поэтому геликобактер вызывает онкологическое заболевание желудка. Это факт, установленный и не вызывающий вообще никаких медицинских сомнений как таковых. Вместе с тем, у разных людей геликобактер протекает по-разному. У кого-то он и 30, и 40 лет есть, но это такой незначительный гастрит. У кого-то это может быть и на фоне геликобактер язва, у кого-то это может быть и к 50-60 годам онкологическое заболевание вследствие геликобактера. То есть у каждого путь течения свой. К сожалению, установить заранее это невозможно. Вот. И это порождает огромное количество дискуссий. То есть люди, которые не верят в геликобактер, говорят, ну вот там, я знаю пациента, он там 40 лет с геликобактером прожил, ничего страшного. Ну, в принципе, да, бывает и 40 лет человек живет с геликобактером, ничего страшного. А на 45-й год у него случается онкологическое заболевание, да, говорят люди, которые как раз говорят о том, что геликобактером нужно заниматься. Сейчас все гастроэнтерологи говорят, что геликобактером надо заниматься. Ну и надеюсь, что все терапевты, то есть постепенно медицинское сообщество от неверия в геликобактера переходит к пониманию его значимости. Наконец-то вот это становится очень важной ситуацией. Но здесь опять же нужно без паники. Без паники спокойно в ситуации разобраться. Значит, какой возраст, какие клинические симптомы, какие изменения есть. Значит, потому что если это случайная находка, человека ничего не беспокоит, то лечиться нужно, но стоит ли лечиться сейчас или можно пройти это плановое лечение, то есть не срочно, а в плановом порядке, это решает врач. И иногда, да, подбирается очень такой правильный период, когда лечение осуществляется в спокойном периоде, вот, без паники, без какой-то ненужной суматохи. Главный вопрос, который вы задаете, можно ли вылечить геликобактер без антибиотиков? Нет, невозможно. Это однозначно. Скажу даже больше. Геликобактер невозможно вылечить одним антибиотиком. Можете себе представить, один антибиотик на геликобактер не действует. Можно даже больше сказать, геликобактер невозможно вылечить двумя антибиотиками. Можете себе представить, то есть два антибиотика тоже не убьют геликобактер. Как минимум, схема лечения геликобактера предусматривает три препарата. Почему такая вот ситуация коварна? Дело в том, что он умудрился поселиться и найти себе нишу как таковую в очень такой зоне непростой. Ведь в желудке кислота. И подавляющее большинство микробов, они погибают благодаря желудочной кислоте. Вот, то есть, если у человека есть кислотность нормальная, у него риск кишечных инфекций минимальный. Если у него кислотность снижается, у него увеличивается риск кишечных инфекций. То есть, отравление и так далее, и тому подобное. У него барьер не работает на уровне желудка. Потому что мы не кушаем стерильную пищу. Это факт. Вот. Геликобактер удалось поселиться там. Мало того, значит, у него есть уникальные средства сопротивления, которые позволяют ему сопротивляться, допустим, одному антибиотику. Он еще существует в разных колониях, да, и в разных формах. Он может принимать коковые формы, то есть он перестает быть чувствительным к обычным антибиотикам как таковым. Да? Вот. И поэтому здесь ситуация требует такого грамотного медицинского вмешательства. Вот. Вылечить без антибиотиков невозможно, одним антибиотиком нельзя. То есть нужен комплексный подход. То есть как минимум два антибактериальных препарата и еще один препарат для лечения. То есть как минимум тройная терапия. Сейчас уже и более современные схемы позволяют добиться выздоровления там, в 95 и больше процентах случаев как таково. Если человеку вылечить геликобактер, то, и он соблюдает меры гигиены, то вероятность заразиться во взрослом периоде крайне мала. Крайне мала на самом деле. Геликобактер, он погибает в окружающей среде. Достаточно помыть кружку-ложку, оставить ее на 5 минут на сушке, и даже если там был геликобактер, то он погибает. Поэтому его нельзя предполагать, как, знаете, вот он везде летает и обязательно всех заразит. Заразиться очень сложно на самом деле. Вот, но вот и лечить непросто как таковой. Но это надо. Обязательно нужно лечить геликобактер, когда решает врач. Потому что бывают ситуации, когда лечение можно отложить, бывают ситуации, когда нужно лечить сейчас, в зависимости, опять же, от симптомов и состояния. Поверхностный гастрит, да, врач, вот, как правило, рассматривает ситуацию. Там, человеку планируется какая-то стоматологическая операция. И после стоматологической операции, ну я так очень отвлеченно говорю, ему все равно потребуются антибиотики. Так зачем ему сейчас антибиотики пить и через месяц, когда он зубы пролечит? Так вот, пролечил зубы и вот заодно подобрали курс лечения, который и зубы пролечит, и геликобактер пролечит. Да? Таких ситуаций много, нестандартных, но вместе с тем очень понятных, полезных и для ясных. Современное сообщество говорит сейчас следующее. Первое. Носительства геликобактера не бывает. То есть, если выявили геликобактер, то это, значит, гастрит, воспаление желудка. И второе. Любой геликобактер, все нужно лечить. Когда нужно решить по возрасту, показаниям, по противопоказаниям. Здесь без консультации терапевта, гастроэнтеролога не обойтись, к сожалению. Поэтому спокойно, не торопясь, пройти нужно, потому что ну, выявили геликобактер. Ну так он не первый год уже, наверное, скорее всего. Это очень всегда история давняя, многолетняя на самом деле. Спокойно найти время, сходить, пообщаться, обсудить все вопросы за и против и пролечиться. В заключение, уважаемые радиослушатели, хотел бы поздравить вас с началом учебного сезона, с нашими православными праздниками. Напомнить, что начало осени, к сожалению, это вспышка простудных заболеваний. Пейзаж простудных заболеваний, тот, который сформировался за последние годы, к сожалению, многогранный. Это и бактериальные инфекции, и вирусные инфекции, и грипп, и парагрипп, и эпизоды коронавирусной инфекции. Безусловно, отчасти этих состояний есть вакцины. И, безусловно, если вы приверженец вакцинации, то нужно посмотреть свою книжечку по вакцинации, посоветоваться с врачом. Лечим и эти вакцины все по сезону провести. Важная ситуация, безусловно, поддержание иммунной системы в достаточном силе, на достаточном уровне. Не забываем о том, что качественный сон, правильное питание, профилактика стресса. Если есть показания, основания для приема поливитаминов, то прием поливитаминов. Физическая достаточная активность, прогулки на свежем воздухе в течение 30-40 минут. Все это основные, понятные и базовые прописные истины поддержания иммунитета в достаточно активной и здоровой форме, чему мы и должны следовать. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.